слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, мае калегі, аглядальнікі беларускай службы Радыё Свабода, Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне.
Добры дзень.
І Валер Карбалевіч. Валер, добры дзень. Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Я нагадаю нашым гледачам, што мы ў прямым эфіры, вы таксама, і вы можаце па ходу справы задаваць свае пытанні удзельнікам нашай сённяшняй гутаркі. Ну, а пачну я ўсё ж такі са сваіх пытанняў. Я хочу нагадаць, што перад вось гэтай сустрэчай у Маскве Александр Лукашэнка зрабіў некалькі гучных заяваў. Зрабіў на ваенным палігоне, што, маўляў, калі расійскія войскі з Беларусі выйдуць, калі мы з Пуціна выйшлі, можа і праз месяц, нам відней. Ядерную зброю, калі Захад будзе нам пагражаць, паставім ядерную зброю. ЛНР, ДНР з Пуціным абмяркуем. Можа і прызнаю, абмяркую, будзе бачна. Ну і вот абмеркавалі. І вот які вынік з іх прэсавай канферэнцыі. Валер, в кантэксце вот этих заявам, што азначае тое, што было сказана на прэсавай канферэнцыі?
Ну, я хачу нагадаць, што звычайна сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна не заканчваюцца ўвогуле не тое, што прэсавымі канферэнцыямі, а нават некімі заявамі прэсавых сакратароў. Абсалютная большасць самітаў праходзіць як бы без усякага абнародавання вынікаў. Цяпер правялі сумесную прэсавую канферэнцыю. Прычым, гледзячы па тым, як яны чыталі з паперак, падрыхтаваліся, ці падрыхтаваліся іх прэс-службы. Ва всякім разе, ну, як бы такая была дэманстратыўная адзінадушша. І гэта адзінадушша гвынтавалася на простай глебе супрацьстаянне Захаду. Вось гэта галоўная тэма, якая зараз замяняе ўсё, якая зараз знімае ўсякія разнагалоссі, якая зараз аб'ядноўвае дзве краіны, таму што Беларусь фактычна адзіны саюзнік Расіі ў канфлікце з Захадам. І Беларусь патрэбна Расіі, прычым Беларусь лукашэнкаўская, Беларусь на чале з Лукашэнкам, і таму ўсе праблемы беларуска-расійскіх адносін разглядаюцца менавіта ў кантэксце таго, якім чынам Беларусь будзе садзейнічаць Расіі ў яе канфлікце з Захадам. У гэтым, на гэтым тле, у гэтым кантэксце разглядаліся і інтэграцыйныя пытанні, і праблемы абыходу санкцый, якія ўведзены супраць беларусь, да беларускага рэжыму, і ўсё астатніе. Вось тая глеба, якая сёння аб'ядноўвае, і мне падаецца, што менавіта гэтае галоўнае пытанне і было падчас і перамоваў, і падчас гэтай прэсавай канферэнцыі.
Віталь, ну, а ўсё ж такі, вот, ці не ўзнік пэўны кантраст між, скажам, такімі грознымі, пагрозлівымі заявамі Лукашэнкі літаральна учора і адносна лагодны тонам і канкрэтнымі заявамі, якія прагучалі сёння? Такое ўражанне, што Лукашэнка як бы адыграваў ролю кепскага следча, калі казаў, што мы падумаем, колькі яшчэ ў Польскі будзе трымаць. Можа, 20-га, як запланавана, а можа, яшчэ і месяц. Сёння было сказана, з пару дзён, значыць, відаць, 20-га ўсё ж такі будзе. З таго, што казаў Пуцін пра ДНР, ЛНР, ну, вот я зрабіў выснову, хутчэй нечым так. Хаця, вот літаральна в кантэксце, літаральна падчас іх сустрэчы з'явілася інфармацыя пра тое, што кіраўніцтва гэтых самаабвешчаных рэспублік абвесціла эвакуацыю насельніцтва в Расію. Маўляў, пагроза вайны, што украінцы нападуць. Тым не менш, вот з вуснаў Пуціна прагучала, што мінскія пагадненні, да, вот Украіна іх парушае, а мы іх паважаем. Так вот, ці не атрымаўся такі кантраст? Ці ж такі, як бы, прызнаюць, не прызнаюць, выведуць, не выведуць? Ваш адказ.
Ну, контракт давно есть, и я бы навод, может быть, аналогию не кепского следчего, а кепского такого хулигана, вот такой Лукашенко давно уже отыгрывая, что мы с Володей, ну, як, коли корыстаться уже теми поравнаниями, какие зараз так полюбились и самому Путину, и вогле российской элите, вот такого пацанского, да, то вот маленький там хлопчик подыходит за тех, кого треба почепиться, и начинает там обзывать, а там за спиной стоять уже великие хлопцы, які, калі зразумеюць, что конфликт начался, то можно подойти и надавать тому, до кого маленький чапляется. Так что вот в дадзеную падку, конечно, Лукашенко играет вот эту роль давно уже несколько месяцев, фактично наибольше активно, але фактично можно сказать год-полторы вот этого такого хулигана, что мы разом с Россией. Эта роль изменилась, бо рані наадварот, он настоивал, так сказать, на тем, что покуль Россия там Заходом нарывается, мы мирные, мы не влазим ни в Украину, мы не влазим ни... Мы, наоборот, с Заходом там миримся. Ну, все изменилось, как мы уже 100 разов обещали после 2020 года. И теперь вот он активно с разными хвалями вот отыгрывает эту роль именовито такого провокатора, именовито то, что, как кажут некоторые аналитики, что у Путина на языку, то Лукашенко может дозволить себе сказать то, что Путин только может подумать. Это цікавая была реплика в самом початку ихней сустречи, здаётся, навод ещё не на пресс-конференции, а на тым выходе до прессы перед початком сустречи, когда Лукашенко сказал, ну вот, я спадзяюся, что после гэтых сустреч с представниками заходних элитов вам приемно будет сустрэцца с близким, родным человеком. Вот, мовляв, Путин отмучился с усими гэтыми президентами и керовниками заходних краинов, а теперь может расслабиться с человеком, с яким нема чего делить, нема чем особливо спрачаться, с яким можно расслабленно поводить, и навод за стол не долгий седать, а короткий, бо они, так сказать, близко один от одного, и вот обдыматься могут. Вот. Так что, але, что тычется вашего непосредственно вот пытания про контраст, ну, это так само лукашенковская довольно тривалая такая позиция, что перед некой встречей там с Путиным, и он напамповывает публику довольно такими резкими заявами, вот, а потом уже на встрече при им поводит себе больше там осторожно, вот, ну, как бы вот поднимаючи, ну, не то, что себе цену, а цену своей позиции, что мы же можем вот и больше грозными быть, ну, а потом уже высветляется, что коли двое выходит, и... хотя и все-таки в этой пресс-конференции он был, ну, скажем, больше таким резким, чем Путин, весь час подкреслил эту антизаходность. Хотя и Путин сказал, что вот, что бы мы ни робили, все равно они будут супроти нас санкции вводить. Просто Путин это, ну, больше осторожными словами, ну, а Лукашенко больше такими ему властивыми, бо ему уже нема чего гублять в относимых Заходу.
Вот наши коллеги зробили опытанку, голосовалку с питанием, коли выведут с Беларуси российские войски, которые приехали на учение. 20 лютого 5%, сдается, 5, да. После референдума 35%, позднее 17%, николи 49%. Ну, вот так, как бы пессимистично настроены наши глядачи. Валер, а как вы лечите? Вот фактично сегодня было сказано, про пару дзён, ну, 20-го их избирались, как бы поводли плану вывести. Так и будет? Магчимость, сапраўды, их просто выведут 20-го. Як, дарэчы, Макей учораш на великой прессовой конференции сказал, войски будут выведены после вучэння. А вучэнне, ну, як можно меркаваць, у дадзеным выпадку будут скончены, калі их завершэнне и было абвешчана. Ваш отказ?
Ну, вот спочатку про контраст. Да? Лукашенко казал, что вот Калі захочам мы з Пуціным, тады выведзем наша тэрыторыя, нашы войскі, не ваша справа. Ну вось прыехаў у Маскву, і Пуцін яму растлумачыў, што трэба рабіць. То бок не ад Лукашэнкі залежыць сёння сітуацыя пра вывад расійскіх войск з Беларусі. То бок Лукашэнка ў сваімі учорашнімі заявамі паказаў, што ў прынцыпе ён не гаспадар цяпер на гэтай тэрыторыі, што не ад яго аднаго залежыць, будуць тут чужыя войскі ці не будуць. Вось толькі разам з Пуціным яны могуць аб нечым дамовіцца. Ну вось цяпер прыехаў у Маскву, і Пуціны вырашыў, што так, трэба выводзіць. Вось, то бок, мне падаецца, што Лукашэнка сам падсвядома не да канца не разумеючы гэтага, ну прызнае тое, што сітуацыя вельмі моцна памянялася з былымі часамі. Калі ён сам вырашаў, будуць тут расійскія базы ці не будуць, а цяпер ён прызнае, што не ад аднаго мяне цяпер гэта залежыць. Вось мы з Пуціным. Ну вось Пуцін сёння, так сказаць, мусіць вырашыў, што трэба выводзіць. А я думаю, што сапраўды яны будуць выведзены, але ёсць нюансы. Першы нюанс, як учора сказаў Лукашэнка, боепрыпасы будуць тут пакінуты. Другі нюанс. Вось зноў жа Лукашэнка учора сказаў, што ўжо тры вучэбна-баявыя цэнтры на тэрыторыі Беларусі створаны, а ён будзе прасіць Пуціна пра чацвёрты. Такі цэнтр пра Іскандэры, дзе будуць знаходзіцца Іскандэры. А што такое вучэбна-баявы цэнтр? Гэта знаходжанне расійскіх баявых падраздзяленняў на тэрыторыі Беларусі. Затым трэці нюанс. Калі сюды прыязджаў два тыдні таму міністр абароны Расіі Сергей Шойгу, ён сказаў, што на гэты год запланавана 20 сумесных мерапрыемстваў вайсковых паміж двума краінамі. То бок гэта не апошнія вучэнні, яшчэ будзе шмат проста меншага маштабу. То бок, падводзячы вынік, расійская ваенная прысутнасць на тэрыторыі Беларусі становіцца пастаянным. Вось гэта мне падаецца галоўнае. Ну, а тыя войскі ў той колькасці, якія сёння ёсць расійскія на тэрыторыі Беларусі, ну, сапраўды, яны могуць быць выведзены, каб хутка зноў быць уведзены на новыя вучэнні, магчыма, ў меншым маштабе.
Віталь, ну, а вот у мяне да вас такое пытанне, вот асабліва ў святле таго, што улады самаабвешчаных рэспублік арганізоўваюць вываз насельніцтва, эвакуацыю насельніцтва, ну, ў святле таго, што абвастраецца, гледзячы па ўсім сітуацыя, якраз на лініі судакранання, бываюцца нейкія перастрэлкі. Вот, не гледзячы на такі адносна лагодны, он, ну, у сэнсе ніякіх такіх катэгарычных пагрозаў не гучала. А вы выключаеце, што менавіта вот зараз, калі як бы нібыта сітуацыя можа і разглядзілася, менавіта і зараз будзе нанесена. Ну, напрыклад, на падставе вот этих інцидэнтаў, не можа такое быць. Умоўна кажучы, там все чакалі 16-го, я спытаў Лесніка з Камерсанта, як их, Владимир Владимирович, як вы пережылі пачатак вайны? Войны Расія звычайна пачынае нечакана. Вы выключаеце?
Ну, як можна выключаць? Не, канешна, выключаць немагчыма, і в таких пытаннях, конечно, акрамя, ну, нейкіх логічных і палітычных матываў, заўсёды яшчэ прысутнічае штосьці, ну, скажам, ірацыянальнае і нелагічнае. Але калі глядзець спакойна і лагічна, калі паспрабаваць, то, конечно, верагоднасць гэтага зараз маленькая. Амерыканцы даволі актыўна ведуць сваю прапагандыйскую вайну, вось з улікам таго, што весь час аб'яўляюць пра нейкія прызначаныя даты, і многія кажуць, што, ну, літаральна, відавочна, што ў іх ёсць нейкі чалавек, які блізкім атачэнні Пуціна проста выпальвае, так сказаць, выкладае ўсе планы, ну, маецца на вазе, што ёсць ці няма, але першыню можа быць Захад, ну, асабліва менавіта амерыканцы, не з'яўляюцца тут пасіўным назіральнікам, а вось усе гэтыя тыдні даволі актыўна інфармацыйнай такой палітыкай, ну, фактычна супрадзейнічалі вось гэтым агрэсіўным планам Расіі, тым, што іх раскрывалі, тых, што іх друкавалі карты, і так далі.
Ну, а некаторыя, дарэчы, лічаць, што гэта такая інфармацыйная тактыка. Калі Пуцін нападзе, то можна будзе сказаць, ну, бачыце, мы ж папярэджвалі. Калі не нападзе, ну, так мы ж уратавалі Украіну нашымі папярэджаннямі. Так што в этом сэнсе Пуцін аказваецца...
Робіцца, што не пасіўнае проста ўспрыняццё, а вось такой інфармацыйнай тактыкай дасягаюцца вот менавіта гэтыя дзве мэты. Украіна зараз актыўна напампоўваецца заходняй дапамогай, заходняй ваеннай дапамогай, зброяй. Вось, так што, ну, непасрэдна адказваючы на ваша пытанне, кажу, так, верагоднасць гэтага вельмі малая нападу ў гэтыя дні, тым больш, ну, літаральна сёння ніхто з язык не цянуў, але некалькі разоў і Пуцін, і Лукашэнка самі паўтаралі, што вайны нам не трэба, што гэта ўсё вот ворагі нас абвінавачваюць, што мы хочам напасці. Ну, але вот гэтыя, конечно, трывожныя, ну, скажам, паведамленні пра то, што ДНР там эвакуюць. Ясна, што нічога самастойна гэтыя ДНР не робіць, яны ўсё робіць па указцы Москвы. І сапраўды, хто ведае, можа быць, планы, як з тым же самым Крымам, ну, з таго, што стало вядома, гэта было прынята літаральна рашэнне, там, хаця рыхтаваліся даўно, но вот канкрэтна рашэнне запусціць гэты план дзеяння было прынята літаральна за некалькі дзён, мог быць прыняты год назад, там, праз год, але вот канкрэтна рашэнне прымалася, ну, не то, што там аперацыя «Барбаросса» там за некалькі там месяцаў, а тут літаральна некалькі дзён. І хто ведае, што Крымлі могуць сарвацца і зноў-такі прыняць некае такое трагічнае рашэнне.
Але вот эта эвакуацыя насельніцтва, она, в пэўным сэнсе, такая люстэркавая з эвакуацыяй заходнімі краінамі сваіх дыпламатаў і грамадзянаў. І рекомендацію з'їхати в Україну. Хіба ні? Може бути, це Москва так само як, гуляє в цю гульню за Заходом.
Так. Самая галоўная версія, што менавіта гэта да, такое, значыць, хто ўсё-такі агрэсар, да? Не твой агрэсар, не твой агрэсар.
Паванне, яны вельмі шмат што. І з той жа, напрыклад, дарэчы, ратацыі войскаў, вот як, скажам, тое, што сказаў Шайгу. Не, мы не будзем ставіць сталую базу. Мы будзем, як вы, па ратацыі. 20 вучэнь. Валер, вы уже вот сказали про то, что как бы размова была про то, что вот как бы деля змагання с Заходом, Россия там готовая душу открыть перед Беларусью. Але калі взять контекст, то как-то так она как бы стипленько открывает душу.
Душу открыть, але грошы не давать.
Во, вас менавіта, да. Да. Я маю на увазе поведомление министра финансов России, и сказав, что мы, конечно, белорусов не поважаем, але вот в этом самом фонде союзном, Евразес, 3,5 мільярдаў для Беларуси, на жаль, вот нема. Мільярд, може, наскребем, а вот 3,5 нема. И сегодняшняя заява Лукашенко, и знову же, вот когда он сказал, что вот нас калием, душат, давят, тоўцы, они такие и кепские. А Россия нам идет на суд. Путин сам загадал, вот при мне загадал, значит, что мы будем будовать порт в Ленинградской области. И про сгодик, может быть, сбудуем. Ну, годик, это порт хутко не сбудуешь, а эти калийные угноения треба куда-то впаривать зараз. А вот про то, что мы открыем для вас, белорусов, зараз порты, которые у нас есть, терминалы, а они есть в России, просто какие продают, скажем, Уралкалий. Вот про этого не прогучало. Прогучало про сход. Шах и шаг, как ведомой байки. Так вот, на ваш погляд, вот этот аспект. А так все уже Россия готовая на все. Деля Беларуси, деля своего дорогого союзника.
Ну, по-перше, мы не ведаем усих нюансов. Тая інфармацыя ад расійскага ўраду пра грошы з расійскага фонду. Ну, ўрад як бы працуе ў сваёй парадыгме, ён лічыць грошы і так далей. Я б не прыходзіў да высновы, што гэта канчатковае рашэнне, таму што калі будзе палітычнае рашэнне на ўзроўні Пуціна, то ўрад падпарадкуецца і будзе даваць толькі грошы, столькі скажа Пуцін. Вось таму я не думаю, што гэта канчатковае рашэнне, это першае, па-другое, магчыма, што вот так мільярд ад гэтага еўразійскага фонду. Ну, а астатнія грошы ад расійскага ўраду. Просто розныя крыніцы. Ось. Ну, і затым мы таксама не ведаем, якія яшчэ захады робіць Расія, каб дапамагчы абысці вось гэтыя санкцыі, якія ўведзены супраць беларускіх прадпрыемстваў. Тут таксама магчыма розныя схемы, пра якія публічна, можа, і не абнародуюцца. Вось, таму пакуль я б не рабіў некіх канчатковых высноваў наконт маштабаў расійскай эканамічнай дапамогі. Але тут мне думаецца прынцыпова важна для Лукашэнка менавіта палітычная падтрымка. Палітычная падтрымка ягонага праекту, раней маглі б сказаць транзіту, ну сёння можам сказаць не транзіту ўлады, а захавання ўлады. Вот мне падаецца, што па гэтым пытанню гэта для Лукашэнкі многа больш важнае рашэнне, чым пра эканоміку, таму што эканоміка сёння пакуль што не гарыць, што называецца. Ось. А вось наконт палітычных рашэнняў, палітычнай падтрымкі, я думаю, што згода атрымана. Бо менавіта цяпер Пуціну патрэбен Лукашэнка як чыннік, які, так сказаць, як некая такая стрэмка ў бок Захаду. І Лукашэнка гэтую ролю чалавека, які, так сказаць, усяляк наскоквае на Захад, ну, тое, пра што казаў Віталь, вельмі патрэбен. Таму палітычная падтрымка на першым месцы, ну, а эканамічная падтрымка па меры магчымасці.
Ну так, то есть, на мой погляд, все-таки важно то, что не было сказано. То есть не было сказано Лукашенком, Россия нам даст то и то. Путин не огучил, мы дадим то и то. Лукашенко, да, речи не узнял, памятайте, он несколько разов вздымал эту тему, что, мовляв, Беларусь не выбрала кредит на будовництво атомной станции, так может вы его нам покинете, все не про это сказано не было. Валер уже вот начал говорить про референдум. Путин, до речи, вот свой выступ на прессовой конференции, он начал с референдума, что Белоруссия в ближайший час, значит, отбудется референдум. Мы им ожидаем всего самого лепшего на этом референдуме. Лукашенко так само фактично подтвердил свою тезу, якую так само вчора выказал, что коли Захар будет нас тиснуть, то я буду вечным президентом. Коли его Колесников спытал, так ведучи по тем, как Захар себе поводит, так и будет. Ну, Лукашенко так выкрутился, але фактически сказал, да, будет, так и будет. Вот, Виталь, як бы вы прокомментовали этот сюжет с референдумом? Мы с вами памятаем, что в свой час, сказать, мудрые политологи казали, что Россия там будет так-то керовать Белоруссию, просто какие-то складанные конституционные схемы. Зараз это все нет? Тияк.
Да, это все нет, и мы, ну, во всяком разе, коли уж вы пытаетесь меня конкретно, то я конкретно и во всех там артикулах, в комментариях и заявлял, что Россия не собирается, умовно скажем, сковырнуть Лукашенко, сдымать Лукашенко не до выборов, коли про это шли размовы там, что покольки были напружены относины, я сказал, что в момент выборов самый критичный, коли наступит, Россия Лукашенко подтримает. Ну и тем больше после, коли как раз у многих людей, шамусти, вот было спотевание, что после этих путинских встреч с Лукашенком в Сочи, транзит влады, то, что запотребовал Кремль, ну и он, может, и запотребовал, але мается на вазе, каб эта ситуация супокоилась, для этого транзит влады потребны. Ну а теперь, коли такая ситуация международная, то, как уже вот мы тут сказали, и Валера особливо подкрестил, Лукашенко именно потребны в этом супростоянии с Заходом, ниякой на вот намеку, коли были такие планы, намеры, то теперь тем больше нема. Але гэты референдум ну, это такая уникальная речь, по яким будущие историки будут писать, я думаю, некие антиутопии, он повидает всем уже антиутопия. Мало того, что засекречены там сябры выборщих комиссий, я думаю, можно там, мало того, что там уже собираются эти былые силовики, неяк там их стирахчи, этих засекреченных сябров выборщих комиссий, стоять там каля кожной этой урны, каля кожной этой выборщей скрынки. Ну, думаю, далей повинны идти, повинны засекретить пытания, повинны засекретить, не ведаю, адресы этих выборщих комиссий, как для сатиричных каналов было уже полное раздолье. То бок это такие, ну, все референдумы были в Беларуси специфичные с пункту глядения, что они были фальсифицированы и незаконны, але это уже некая такая просто секретная операция, а не референдум. И это, до речи, показывает, что не глядя на все то, что заявляется, что там перемогли, але а, репрессии растут, б, боятся, что люди придут на референдум, и нечто там такое нехорошее учинить, это показывает, что, ну, видать, реальную социологию улада ведая, и ведая, что большесть, как минимум, не за их, а хоть и супрать, альбо пассивно, альбо активно, и тому они так не нервничаются то с пункту лежания референдума. Ну, обертающийся до вашего питания, так, Москва зараз не то, чтобы она зусим откинула такую тему, что треба тиснуть на Лукашенко, значит, выкручивать его там веревки, ведь але, по-перше, это довольно добро отрымливается, особливо опошние полгоды, чего уж там его. Але это менавито, повторюсь, стратегичная мета Москвы в всяких этих спречках там не скинуть Лукашенко, а его менавито вытеснуть его, как мог больше, со ступок, а в самый критичный момент, когда он соправды под пытанием, как жених не 20-го, да помогче ему. И то же самое, когда зараз неким чином он лишит, что это критичный момент, и там ситуация покажет, что это для критичный момент для его. Москва его снова подтримает, как бы никого этого референдума, этого не транзита улады, и он остался при владе, как снова там вести ему зиму вот эту гульню у вассала и сюзерена, вось, але не менять этого вассала, покольки этот вассал при всех инших прочих самый лепший для России.
Вот еще одна пытанка у нас на Ютубе. Ці будуть белорусские войсковцы удельничать в войне с Украиной? Цікавая. Так, 51%, не 48%. Ну, все ж таки, амаль полова лічить, что не. Не глядячи на всю ту ситуацию, якую вы, коллеги, описали. Валер, у меня до вас питання про референдум. Вот Лукашенко сказав там, что на референдумі жнівень не повторится. Жнівень 20-го года не повторится. Хоча таке враження, що влади до його рихтуються. І те, що це забороняють фіранки, і те, що фактично скасували голосування за межою, и то, что поступает информация про створение неких боевых отрядов там на чале с Павличенком для того, чтобы, не ведаю, что разгонять революцию. Ну и российские войски покуль как бы не выведены. Вот ваш прогноз, повторится, не повторится?
Ну, я не думаю, что протесты стоят сегодня на парадку дня белорусского политического життя. Але тут цікава ход думак Лукашэнкі. Я згадваю, што ну, дзесьці пасля першай каляровай рэвалюцыі ўкраінскай, пасля памаранчавай рэвалюцыі 2004-2005 году Лукашэнка пры любых публічных выступах ўвесь час паўтараў: у Беларусі рэвалюцыі не будзе. Бо нема подставаў, бо ліміт на рэвалюцыі вычарпаны і так далей. І з таго часу ён пра гэта паўтарае без конца. Паўтараюць людзі звычайна тое, што іх вельмі моцна хвалюе, што сядзіць у падсвядомасці як стрэмка. Ну, а вось цяпер у Лукашэнкі у падсвядомасці сядзіць як стрэмка гэта падзеі жніўня, верасня 2020 года. Ён пра іх цяпер зноў згадвае ўвесь час па любому, любых падставах, на любых сустрэчах, нават выступаючы з пасланнем перад парламентам, ён даволі вялікі кавалак свайго выступу прысвяціў менавіта гэтай падзеі, хаця ўжо паўтары гады прайшло і здавалася б лепш бы забыць пра гэта і не ўзгадваць, а ён увесь час пра гэта кажа. Гэта яго вельмі моцна хвалюе, гэта ягоная траўма, гэта ягоная стрэмка і тое, што ён не ўдаецца як бы схаваць гэтую стрэмку, схаваць гэтую траўму. Вось гэта вельмі паказальна.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Я нагадаю, што Лукашэнка яшчэ застаецца ў Расіі. Ён заўтра разам з Пуціным возьме ўдзел па прысутнічае, скажам так, на стрэльбах стратэгічнымі і крылатымі ракетамі, магчыма, на фоне, так мовіць, великих ракет, вот этого всего, яны еще что-нибудь выскажут, а затем, как подеи будут развиваться на сам речь, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премьера».
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах и на сайте свобода.org.
Ці ты бачыў тыя кадры спартоўцаў пакаяным жанры, нібыта просіць прабачэння, даруйне, гэта проста трэш.
Крышка, а што яшчэ цяпер ім дзелаць? Палучы надта было бегаць, дык не прыйшлося б ізвіняцца, прасі мяне, но это так.
Саўка, ты што зусім не разумееш, что дикость перешла все межи, с маразму сбудовали вежи, ай, дорогник, это просто трэш.
Крышка, да что мне выгнали с работы, я пропою любую ноту и буду делать, что мне скажут, прости меня, но это так.
Савка, а что отмовиться не можно, ты думаешь так зробить кожный, за вельми редким выключением, ай, дарунек, это просто трэш.
Крышка, мы рыть аренду навстречу, и чем расправил гордо плечи, и сердце у нас горит и печей.
Дарунек, это просто трэш.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мною спецпрадстаўнік офісу Светланы Ціхановскай у пытаннях выбараў Александр Шлык. Прывітанне, Александр.
Прывітанне.
Некалькі тыдняў засталося да так званага канстытуцыйнага рэферэндуму, які мае адбыцца з двума прапановамі за дзве канстытуцыі, якія прапануе Александр Лукашэнка, старую і новую. Ёсць дзве стратэгіі, самыя асноўная адна з іх байкот, другая тая, якую прапануеце вы, ваш офіс і іншыя дэмакратычныя сілы, гэта ставіць крыжыкі насупраць двух варыянтаў канстытуцыі, такім чынам зрабіце гэты бюлетэнь несапраўдным. Я вас якраз перачытваю, у вас на старонцы у Фейсбуку ваша меркаванне было за цэлы лістападзе, што калі будзе шмат такіх бюлетэняў з такімі крыжыкамі, так ці там рысічкамі, неважна, як гэта пазначыць, тады большая верагоднасць таго, што ніводзін з прапанаваных варыянтаў Лукашэнкі не пройдзе. Ну, гэта будзе такі, скажам, пратэст грамадства супраць яго і супраць ягонага рэферэндуму. Але адкуль, скажыце, выберыце такое спадзяванне на выбарчыя камісіі, што яны сумленна палічаць гэтыя крыжыкі і абвесяць сумленна гэты вынік?
Спасибо. Вы мне задали уже, по-моему, 4 разных вопроса в одном вопросе. Но я начну, думаю, по порядку. Начну с того, что те люди, которые выступают за бойкот, они совершенно не являются, скажем так, нашими противниками. Да? Мы все выступаем примерно за одно и то же, за победу демократии, за нормальные честные выборы в стране, за то, чтобы люди могли пользоваться своим избирательным правом. Я прекрасно понимаю моральную позицию всех тех, кто призывает к бойкоту, и каким-то, ну, с какой-то степени даже, ну, сочувствую такой моральной позиции. В то же время, как человек, который занимается выборами так, с технической, с юридической стороны, я понимаю, что стратегия голосовать не действительным бюллетенем гораздо более эффективна с точки зрения такой технической и юридической. Я напомню, что для того, чтобы принять поправки в Конституцию на референдуме, необходимо, чтобы за них проголосовали больше половины от списочного состава избирателей в Беларуси. То есть у нас примерно 6,8 миллиона, то есть 6 миллионов 800 тысяч человек в избирательных списках. Вот нужно примерно 3,5 миллиона, чтобы проголосовали за поправки или против поправок, чтобы решение было принято на референдуме. С моей точки зрения, бойкот может помочь достичь того же самого, только немного менее эффективным способом. Но в конце концов, я повторюсь, мы не считаем сторонников бойкота какими-то своими противниками. И именно поэтому в системе «Голос», которую мы призываем тоже рассказать о том, какой выбор люди сделают, существует возможность заявить и о том, что человек просто принял точку зрения бойкота и осознанно не пошел на этот референдум.
Ну, у прихильников все... бойкота иншее меркование про вас, я маю на увазі прихильников стратегии робить с бюллетенями несоправданными, на Гугле там называют вас, не буду на вас цитовать, или, ну, думаю, что здрадники и люди, которые работают на Москву, это самое мягкое.
Ну, я думаю, у нас всех, кто с тобой не согласен, любят называть там людьми, которые работают на Москву. Я со своей точки зрения просто подчеркну, что мы смотрим на это, на выбор разных стратегий, как выбор из не самых лучших вариантов. Да? Мы прекрасно понимаем, это возвращаясь к вашему вопросу, что избирательные комиссии, скорее всего, отрапортуют данные, которые реальности не соответствуют. Поэтому очень важно, чтобы реальность это существовало. Когда человек не приходит на участок и не подает свой голос недействительно, не опускает этот бюллетень в урну, очень сложно такому человеку сказать, что мой голос был украден. У человека не было голоса, человек сидел...
Ну, он ведает про это. В Беларуси 20 годов больше ведают люди про то, что их голосы крадут. Я думаю, что коли зараз гэты референдум пройдзе, і вы абвесціце пра тое, што ён сфальсіфікаваны, я думаю, што тыя людзі, которые не пашлі, для іх это не стане сюрпрызам, што ён сфальсіфікаваны.
Абсолютно нет, абсолютно нет. Но я думаю, что поэтому именно в том числе и важно для тех людей, кто придерживается точки зрения бойкота, тоже зарегистрироваться в платформе «Голос» и дать об этом знать. Иначе их голос будет, точнее, их мнение не будет учтено ни посредством того, что они выразили его через бюллетень, недействительно, ни они, ни мы будем не знать об этом мнении тоже. Поэтому...
Так, кладите, у платформы «Голос» есть такие варианты, так?
Абсолютно, подать? Конечно. Это очень осознанная позиция всех демократических сил, что платформа «Голос» не должна отражать точку зрения вот только вот такой стратегии. Платформа «Голос» открыта для любых как бы голосов, так сказать, извините за тавтологию. Проголосовали вы за поправки, против поправок, пробойкотировали, решили не идти, например, или пришли и подали недействительный бюллетень. Все это можно отразить на платформе «Голос».
Еще один важный аргумент. Он аргумент, конечно, прихильников бойкота, но, в принципе, он аргумент и без их, такие, которые мое право истовать. Это про то, что покольки и так выники будут, ну, наихудшие за все, конечно, там, на 99% сфальсификованные, то, принамсі, перемогой Лукашенко можно будет лечить то, что у них будет картинка, что масса людей пришли на этот референдум, потому что они признают его легитимность этого референдума. Когда признают легитимность референдума, то так само и тех людей, которые его обвестили. То есть они эту процедуру лечат как бы законной. Что вы на это откажете?
Я отвечу на это очень просто. В 2020 году разве не было ощущения, что будут нарисованы какие-то результаты? Не кажется ли вам, что мы находимся в той ситуации, где мы сейчас находимся, и продолжаем свою борьбу за демократию, за нормальные честные выборы, именно благодаря тому, что люди пришли на участки в 2020 году?
Есть великое отрождение, уровень страха, уровень репрессий. Не мне вам указать про то, что в 2020 году радио
свободы. А вы мне объясните,
спокойно весь стрим из выборщих участков.
Объясните мне, как уровень страха... Как уровень страха связан с тем, чтобы приходить или не приходить на участки?
Ну, это легитимный, факт, законный,
безопасный способ.
На выборчих...
А их и не было в 2020 году?
Ну, не во всех, они все-таки где-нибудь там были, как бы их могли принимать.
Давайте, да? Давайте посмотрим на это с точки зрения, вот вы говорите, есть какой-то страх. Как этот страх связан с тем, что не нужно идти на участки? Это легитимный, нормальный, легальный и безопасный способ выразить свою точку зрения.
Нет, страх не у тем, как не прийти, а у тем, как поставить, ну, скажем, ладно, еще две этой рисочки можно поставить, там никто не убачит. Але когда ты достанешь телефон и начнешь фотографовать, это...
Да, мы не рассчитываем, на то, что у нас будет настолько много фотографий бюллетеней в голосе, как было в 2020 году. Да, это абсолютно нормально. Мы не делаем из референдума момент, вы знаете, вот такой какой-то решающий момент. Вот пройдет референдум, и все, мы победили. Благодаря какой-то стратегии. Нет, это игра в долгую. И здесь нужно играть на базе того, что мы до сих пор являемся противниками того предложения, которое вынес Лукашенко на этот референдум. И мы хотим свою точку зрения заявить. Мы не собираемся сидеть на диване, опустив руки, и отказываться от того, чтобы пользоваться легальным и безопасным способом выразить свое собственное мнение. Здесь, знаете, расхождение немножко, может быть, такое фундаментальное есть между сторонниками бойкота и людьми, которые собираются идти и голосовать недействительными бюллетенями. Я повторюсь, мы не являемся, скажем, там противниками, врагами, мы все боремся примерно, ну, вообще-то, за одно и то же. Просто, мне кажется, у нас есть некоторое расхождение. Люди, которые являются сторонниками бойкота, думают о референдуме как о процессе, который принадлежит Лукашенко. Я думаю об избирательном процессе, который принадлежит гражданам. Лукашенко приходят и уходят, и любая власть приходит и уходит. Процессы избирательные и право участвовать в управлении собственным государством принадлежит не Лукашенко. Не он нам его дал. Оно принадлежит нам, потому что это наше право, как каждого человека. Это право записано во всеобщей декларации прав человека. Не Лукашенко нам его подарил.
Ну, у Лукашенко есть две конституции, два варианта. И мы там у моментах некоторых...
Да, и это фейковый выбор.
Не кепские, да, вот, дают право на социальные гаранты, на свободу слова, на все. И в этом смысле я снова повторю первое питание, бы вы отказали бы на те три, которые я сказал, и на опошлении не отказали. Так каким чином вы хочете, ну, не веду, ці доказать, что люди проголосовали все ж таки псуючи гэтыя бюлетэні, робячы их несапраўднымі, и что референдум як ідэя Лукашэнкі праваліўся, калі гэтыя лічбы не адвесяць сапраўднымі. Больш за тое, зараз нават на сайтах выбарчых камісій рэгіянальных нема сяброў камісій, як это было раней. То есть яны фактычна зараз ананімныя, і людзі страцяць увогуле пачуццё, маю на увазе чальцы камісій, страху перад фальсіфікацыямі.
Давайте начну с того, что мы уже имеем контакт с достаточно большим количеством членов избирательной комиссии, избирательных комиссий. Они, многие люди, последовали нашему призыву, если им предлагают стать членами избирательной комиссии, пойти в эту комиссию. Они будут, я уверен, сообщать нам детали того, как делаются конкретные дела на этом так называемом референдуме.
А это, пробачьте, это уровень, я буду перебивать часом, как просто доклоняться, это уровень неких участковых комиссий там на месте?
Да, 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 да.
Те, которые лечат голосы?
Да, 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 в том числе. Вторая вещь. Давайте посмотрим правде в глаза. Почему мы уверены, что в 2020 году Лукашенко не выиграл выборы? Мы уверены в этом, потому что у нас есть железобетонные доказательства? Нет. Мы уверены в этом, потому что у нас есть копии достаточного количества протоколов, которым это подтверждается? Нет. Мы уверены в этом, потому что много людей пришли на участки и голосовали не за него. И я думаю, что уверенность в том, что не будет 27 февраля сделан осознанный юридически обязующий выбор в пользу или старой, или новой конституции, именно на таких же факторах и будет основан. Давайте посмотрим на вообще, зачем нужен этот референдум. Зачем вообще нужны эти поправки? Я не уверен, что Лукашенко сам знает, зачем нужны эти поправки. Я не уверен,
может, что... Может, для того, как легализовать свою владу, как показать...
Я думаю, что
референдум... сомневался, что вот люди пришли, значит, в процесс идея. Я обмярковую что-то с народом, я его слухаю. И, зрешты, любой вариант для его им переможный. Я маю на увазе, старается новая конституция. Навод, коли не отбудется этот референдум. Ну, народ так решил.
Ну, я считаю, что референдум, который будет проводиться 27 февраля, нужен Лукашенко только для одной цели – показать, что он может провести референдум, что он может перевернуть страницу. И люди, которые будут голосовать недействительным бюллетенем, будут двумя руками и двумя крестиками не позволять ему это сделать. Я думаю, что не надо недооценивать фактор того, что мы должны до сих пор оставаться в таком мобилизационном подходе. Оставаться дома – это самое простое. Но это и просто отдать тот процесс, который будет происходить, или хотим мы этого или нет, просто на откуп Лукашенко. Данные, я уверен, нарисуют. Результаты объявят, какие собираются объявлять. Но все те люди, кто будет заявлять, что их голоса украли, должны хотя бы голос иметь.
Лукашенко, выступающий с посланием недавно, сказал про то, что треба закидать просто платформу «Голос» своими бюллетенями. А сапраўды, калі яны зараз, ну, фактычна кіруюць усе гэтыя, ну, кіруюць, кантралююць усе мабільныя аператары, могуць там што заўгодна зрабіць нагой, чыніць любыя дзверы, маюць доступ да ўсіх нумароў, то чаму б ім не выслаць, напрыклад, 2 мільёны бюлетэняў за новую старую канстытуцыю ў платформу «Голас»? Як тады можна абараніцца, напрыклад, ад такога фейку?
Да, я думаю, што гэты вопрос вам лучше задаць разработчыкам платформы «Голас». Но я уверен, и по опыту там, работы с сбором данных, я тоже прекрасно вижу, что можно фильтровать данные, которые аутентичны, от данных, которые явно сделаны, так сказать, роботами и ботами.
Вы сгадали недавно, что про то, что это фактически долгая гульня, я имею в виду референдум и сама борьба с режимом. Так, а які будзе тады вынік вось гэтага рэферэндуму для гэтай гульні? Чаму ён прынясе канкрэтна дэмакратычным сілам, які вы прадстаўляеце, некі пазітыўны бал?
Я думаю, што давайте ещё раз паговорим о том, зачем Лукашенко нужен этот референдум. И вообще нужны эти поправки. Я не уверен, что Лукашенко и его люди знают, зачем они вообще это делают. Там нет плана. И то, что вырисовывается, если мы прочитаем эти вот поправки в Конституцию, тоже как-то не складывается в одну конкретную цельную картину. Я думаю, очень важным будет напомнить всем, что вот у Лукашенко и его людей есть что-то, что они называют планом, что таковым не является. И важно будет представить в том числе и позитивную, нормальную альтернативу тому, что сейчас вроде как пытаются выстроить. Я думаю, вы знаете, если бы Лукашенко и его люди могли предсказывать будущее хотя бы на 5-6 дней, они бы вряд ли 27 декабря опубликовали эти поправки, учитывая, что случилось, начиная со 2 января в Казахстане. Что там конкретно происходило, я думаю, нам нужно еще подождать, если не пару лет, может, даже десяток лет, да, пока исторические книги выйдут и мемуары и так далее. Но один факт остается, мне кажется, совершенно очевидным. Все то, что происходило в Казахстане в начале этого года, было непосредственным образом связано с тем, какую модель управления государством там пытались выстроить. Модель эту можно называть по-разному. Если ее там, не знаю, быть склонна к позитивным оценкам, можно назвать ее новаторской. С моей точки зрения, она была глубоко, ну, скажем, глубоко нестабильной. Там были заложены элементы того, что страна, в конце концов, встала на рельсы, которые привели ее в начало 2022 года. И мне кажется, что очень важно напоминать людям, что без плана стабильности не будет, а плана конкретного нет. Я не представляю, как управлять страной, имея президента, там, премьер-министра и, по сути, какой-то вот трехголовый там, орган представительный, вот и палата представителей, и сенат, и еще это Всебелорусское народное собрание. Но, честно говоря, я по образованию, в том числе и политолог, и такие штуковины, ну, сложно представить себе.
Я еще хотел бы закорнуть особо нового старшини Центральной выборщей комиссии Игоря Карпенки. Что, на вашу думку, принципово изменилось? Ну, вот той информации, которую вы владеете, вот в функционировании этого органа после Лидии Ермошиной.
Короткий ответ или длинный ответ?
Давайте долгий.
Короткий ответ – ничего. Длинный ответ – а ничего и не могло измениться, потому что сейчас председатель, и вы посмотрите на избирательный кодекс, как назначается председатель. Ничего там принципиально не изменилось. Личность не может влиять на те процессы, которые настолько прописаны и настолько структурированы тем законодательством, которое сейчас существует. Человек не несет ответственности перед народом, а несет ответственность перед тем, кто его назначает. Все, по-моему, совершенно очевидно, совершенно понятно. Меня немножко удивляет одна вещь, что вот если вы обратите внимание, на сайте Центральной избирательной комиссии есть раздел по референдуму, и там есть в разделе законодательства вот закладочка постановлений. Меня удивляет, что не все постановления публикуются. Раньше тоже не все публиковались, но, по крайней мере, их было больше опубликованных. Сейчас, ну, некоторых в принципе нет. Я думаю, вот давайте, хорошо, мы с вами вот поговорили, есть надежда, что кто-то посмотрит и скажет, не, ну, может, все-таки что-то опубликуем.
Так какая причина, что мы не публикуем?
Откуда я знаю? Я думаю, что, ну, немножко, может быть, некомфортно некоторые вещи публиковать. Может быть, некоторые из них это обращение, там, ответы на обращения какие-то. Почему их не публиковать, я тоже не понимаю. В базах данных нормативных актах их тоже нету.
То есть, там не скористались вороги.
А что, у нас референдум организуется против кого-то?
Ну, але есть категория людей, яких влада называет абсолютно зрадниками, там, беглыми, с которыми треба змагаться, террористы и все такое. Нет, там Израиль выкрадал Айхмана, Латинская Америка, занимается такими речами.
А я что-то, может быть, не понимаю, у всех вот людей, которых вы там перечислили, у них что, какие-то паспорта другие? Они такие же граждане Беларуси и должны иметь доступ к нормативным актам, которые регулируют общенациональный проект.
Предание до законов, вот так.
Ну, если так подходить, то кажется, что же может поменяться тогда в цикле?
Да, речи, вы стоите люди, которых вы сгадали, я не прошу называть имены, эти там географичную локацию. Здесь сопроводите шмат таких людей, на вашу думку, может быть, которые будут в этих выборчих комиссиях подличивать реальные бюллетени и позднее, ну, або поведомить реальные лишь, або просто сумленно подличить и записать в готовый протокол. После той чистки, якая отбылась, або натурально, что они зараз после той выборчей кампании, они сделали правду над помылками и ведают, что треба только проверенных людей, там, железных коммунистов, там и сталинистов давать туда.
Вы знаете, только проверенных людей найти сложно, если эти самые проверенные, так сказать, люди тоже имеют свою голову на плечах. Кто-то оказывается в комиссии, видит, как это происходит. И вы помните, в 2020 году не все туда пришли с готовностью сообщать честные результаты, а потом, в конце концов, решили это сделать. Я не думаю, что это критическая масса людей в избирательных комиссиях, но их достаточно много.
Так, ці уже вядома стратегія, чи тактика, стратегія вже є, тактика демократичних сил, що буде конкретно у день референдуму пропоновано людям, ці просто не проголосують, ви обвісите виніки, які вилішаться потрібними, і що на цьому скінчиться?
Давайте, да, давайте этот вопрос адресуем больше к людям, которые занимаются политической стороной этой кампании. Я немного больше выступаю в роли, так сказать, техника, можно даже сказать, технаря, да. Мои советы, к моим советам прислушиваются, но давайте помнить, что эта кампания, в конце концов, является политической кампанией.
І саме апошнє, дозвольте питання про назіральників. Ці увогулі, мені здається, це питання тепер не обмірковується, ці буде ніка кампанія, ці будуть увогулі спробувати незалежно назіральники трапити на виборчі участки, ці увогулі питання зачинені на цьому разі.
Ну, давайте начнем с того, что выборы и референдум – это не процесс одного дня. Моніторинг, наблюдение уже ведется. Правозащитники, Белорусский Хельсинский комитет занимаются тем, что отслеживают процессы, сопутствующие этому референдуму, и публикуют свои отчеты. Кстати, очень качественная работа, молодцы. Что касается наблюдения на участках, мы тоже не тешим себя надеждой, что будет возможность аккредитоваться на участке, присутствовать там. Многие люди интересовались, тоже писали в чат-боты, спрашивали, что и как. Вы знаете, здесь такой баланс между формальным присутствием на участке и безопасностью этих самых людей. Каждый человек, кто готов быть формально, попробовать формально аккредитоваться на участок, подвергает себя опасности. Поэтому я думаю, что очень многие люди сделали выбор, и мы им помогаем это сделать. Это выбор в пользу того, чтобы быть может быть, не формальными наблюдателями, а такими гражданскими контролерами. Они могут сообщать свои информацию о нарушениях, о том, что они видели в чат-бот сообщества Zuber, которые будут агрегировать эти данные. Они могут также пользоваться и чат-ботом честных людей, сообщать туда по такой схеме классификации нарушений. То все там облегчено, люди могут выбирать, знаете, категории нарушений, чтобы им было легче определить, что же такое вот конкретное они там наблюдали, видели и об этом сообщать. Одна из вещей, которую я бы посоветовал людям делать, тем нашим слушателям, зрителям, которые интересуются, это обратить внимание на то, что происходит с записями в списках избирателей тех людей, которые они достоверно знают, не находятся в Беларуси. Как вы знаете, участки за границей открыты не будут. У нас, по разным оценкам, до 500 тысяч белорусов находятся за границами Беларуси, и, по сути, они не смогут проголосовать. Возникает вопрос, что происходит с записями этих людей в избирательных списках. Есть три варианта. Самый позитивный вариант – это ничего не происходит, они там находятся, и просто как бы никто за них ничего не делает, они вот как были, так и есть. Второй вариант – это то, что за них распишутся и вбросят бюллетень. Я это говорю не как, знаете, предсказание будущего, я основываюсь на том, что было уже в заключениях и международных, и местных наблюдателей на предыдущих выборах и референдумах в Беларуси. Такие случаи были зафиксированы. Третий вариант, что в ходе проверки списков этих людей просто вычеркнут из списков избирателей и скажут, вы был вон в Украину, да? Мол, проверили, нет этого человека в стране, зачем он нам в списке? Что, в принципе, это совершенно юридически не имеет никаких оснований, но такие случаи тоже раньше бывали. Поэтому я всем людям, кто будет приходить на участок, чтобы проголосовать недействительным бюллетенем, советую посмотреть, когда они будут расписываться, что там с их соседями, родственниками, друзьями, которые на том же участке зарегистрированы, но они знают, что они достоверно находятся за границей. И сообщать об этом тоже через чат-боты, потому что это имеет очень большое влияние на то, как будет приниматься решение о поправках. 500 тысяч человек – это очень немало, учитывая, что за поправки должно проголосовать как минимум 3,5 миллиона.
Дякую, Олег Александр. Иногда нашим глядышам, что сегодня моим гостем был представник Светланы Тихановской офису Светланы Тихановской «Пытание к выборам» Александр Шлык. Мы говорили про надходящий референдум в Беларуси. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Будзе злым наш лёс, сустрэцца нам яшчэ пашчасціць. Каханая, не плач пашчасці, мне слёз тваіх шкада да слёз. Каханая. счастье. Мне слез твоих шкода до слез.